Валерий Шамбаров. Пятая колонна Российской империи. От масонов до революционеров. От автора. Изменники существовали в нашей стране с незапамятных времен. Об этом я рассказывал в своих книгах «Пятая колонна Древней Руси» и «Пятая колонна Русского царства», представил читателям колоритную галерею предателей. Святополк Окаянный, Твердила Иванкович, Даниил Галицкий, жидовствующие, Курбский, соглашатели Семибоярщины, канцлеры Ордин Нащекин и Голицын, царевна Софья, целая плеяда украинских гетманов, начиная с Выговского и заканчивая Мазепой. С подобными деятелями научились плодотворно сотрудничать внешние враги России, целенаправленно использовали их в войнах и политической борьбе. Но Московское царство, невзирая на оппозицию и заговоры, на подрывные операции западных держав, устояло. Мало того, оно одолевало своих противников, укреплялось, разрасталось и переродилось в Великую Российскую империю. Но и пятая колонна никуда не исчезла. Наоборот, она тоже усиливалась, умножалась новыми течениями и группировками. По стране почковались масонские ложи. Обнаруживались еретические секты вплоть до самых экзотических. При дворе и в правительстве возникали фигуры западнических реформаторов и явных агентов влияния. Высший свет и интеллигенция заражались либеральными учениями. Все громче заявляли о себе националисты, сепаратисты. Создавались структуры революционеров. А зарубежные враги нашей страны вышли на куда более высокий международный уровень. Активно организовывали и подпитывали российскую оппозицию, координировали и направляли ее удары. Об этих явлениях рассказывает работа, которую вы держите в руках. Но в данный период пятая колонна стала слишком многочисленной, многообразной и многоликой. Охватить все ее проявления, течения и формы в объеме одной книги попросту невозможно. Для этого понадобились бы многотомные исследования. Поэтому пришлось выбрать лишь некоторые сюжетные линии, исторические фигуры и организации, наиболее показательные и характерные, особенно ярко проявившие себя при расшатывании и разрушении Российской империи. И особенно отчетливо показавшие свою сущность. Гнойник первый. Сектанты и масоны. Различные народы нашей планеты имеют не только генетическое происхождение. Например, происхождение американцев не генетическое, а юридическое. Северную Америку колонизировала разноплеменная шваль из многих европейских государств, сектанты, беглые преступники, к ним добавлялись африканские невольники, китайцы. Японцы – эмигрантское отребье всех мастей, а объединяющим началом – становились американские законы, и полноценными американцами оказывались люди, получившие гражданство США. Происхождение русского народа иное. Оно не генетическое, как у евреев, не юридическое, как у американцев, а духовное. Разумеется, у русских были и многочисленные генетические предки, как же без них? Но народ родился из многих составляющих в X веке, в таинстве крещения Руси. До того были поляне, кривичи, словене, вятичи, древляне, тиверцы и прочие, разные славянские народы, отличавшиеся и по происхождению, и по обычаям, и по религиозным обрядам, нередко враждовавшие между собой. Были и финские народы, миряне, мурома, нарова, ижора, чуть, весь, балтские, галинды, угорские, бериндеи. Были варяги, прибалтийские славяне и скандинавы. В купель входили разными, а выходили русскими. Отныне их связывала не только принадлежность к одному государству, но и общая система ценностей, общее мировоззрение, вера. Долгое время именно вера являлась главным индикатором, русский ты или нет. Допустим, Ростов вплоть до конца XI века разделялся на чудский конец с капищем мирянского божества и русский с православным храмом. Между собой они уживались мирно, вместе вели хозяйство, миряне повиновались княжеским властям, исправно платили подати, но в вопросах религии уступать не желали и проповедников к себе не допускали. Если же мирянин крестился, он уже считался русским, должен был переселяться с чудского конца к единоверцам.